страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Это передача «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А наша с вами эфирная команда. Мы сегодня читаем второе послание к Коринфянам, а мы с вами подходим к шестой главе второго послания к Коринфянам. Мы подходим к одному из разговоров, к одной из тем, которая на самом деле не так часто обсуждается, но самые разные мысли, самые разные высказывания по этому поводу бывают. Я хочу сейчас для начала, для затравки, что называется, задать вам вопрос. И вопрос этот звучит так. Вот как вы воспринимаете свое тело? Сегодня мы будем говорить о теле, в принципе, о теле вообще. Но давайте все-таки в частности тоже. Вот ваше тело для вас — это что? Это темница для души, это какая-то оболочка, это Божий дар, это источник страстей и грехов, это то, что нужно укреплять и охранять, это то, что приносит радость. Вот ваше тело для вас, как вы его воспринимаете? Вполне понятно, что апостол Павел подходит к этой теме, потому что вот 4 и 5 главы второго послания к Коринфянам говорят о нашем положении во Христе и говорят о том, что страдать мы будем. И этих страданий много. И сам апостол Павел знал и что такое тонуть, и что такое, когда тебя избивают, что такое, когда тебя предают. Мы к этому еще вернемся. Он еще подойдет к этому в начале 12 главы 2 послания к Коринфянам. Дойдем с вами до этого обязательно. Но поскольку вот вопрос встает о том, вот я страдаю, и что дальше? Соответственно, следующая грань этого вопроса. У меня есть тело, которое мне дано. Как к нему относиться и как, в общем, воспринимать то, что мы сейчас имеем от Бога. Именно об этом мы сегодня и будем с вами говорить, среди прочего, но не только об этом, читая 6 главу 2 послания к Коринфянам. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, в наших страницах, сообществах ВКонтакте, Facebook. Наше основное сообщество называется «По страницам Библии». Ну и в других группах, в других сообществах, где идет трансляция этой передачи, этой нашей беседы. Я прочитаю некоторые комментарии с прошлого раза, их было не так много, поэтому, я думаю, не так много времени это у нас займет. Но вот, например, Виктор Тазин, наш постоянный слушатель, пишет: «Христианин не может отчаяться и потерять надежду, потому что уповает на Бога». Я понимаю, что некоторые из вас меня критикуют за эту фразу, но в ответ на письмо Виктора я скажу и да, и нет. Вот потерять окончательно, да, не может, потому что он христианин. Но впасть в состояние безнадежности может, это бывает. И я думаю, что и среди наших слушателей есть немало людей, которым это знакомо. И вот тут как раз очень важно помнить первую и вторую главу второго послания к Коринфянам. Это про утешение. И это про утешение взаимное. Про то, чтобы утешать других тем утешением, которое получили сами. Ну, раз в принципе у Павла встает вопрос об утешении, значит, есть вопрос, есть проблема и потери надежды. Это как раз та самая история, та ситуация, когда мы с вами особенно нужны друг другу, когда тело Христово проявляется в действии, когда мы и радуемся с радующимися, и страдаем со страдающими. Оксана, Екатерина пишут спасибо, благодарят нас за эти беседы. Вас, друзья, также благодарим за то, что в них участвуете. Не просто слушаете, но еще и участвуете. Спасибо вам. Виктория Серафимова пишет: «Я была неверующая, а даже не знала, что Бог общается в наше время. Но однажды у меня была душевная боль, и я обратилась к Богу». Вот, да, через это тоже происходит обращение, через это тоже происходит покаяние. Дальше Виктория продолжает: «И отец помог мне, его прикосновение было прекрасно. Я ощущаю теперь, и каждая минута в присутствии Духа Святого очень ценна». Вот, да, и опять один из вопросов: а зачем Бог это делает? Зачем он касается нас? А первое, что приходит в голову, и это совершенно справедливо, правильно, чтобы помочь нам. Но также, как мы с вами читали, как мы с вами уже говорили, и для того, чтобы коснуться других людей, чтобы коснуться их через нас. Вот это очень и очень частая вещь, и забывать об этом не надо. Когда мы с вами получаем утешение, зачастую это делается для того, чтобы послужить другим людям, не оставлять только себе. Пишет человек, который подписывается как «левша-правша», вот, ну так левша или правша? Да, вот такой вопрос я вам хочу сразу задать. Вот читаю вопрос левши-правши так, как он сформулирован. У меня есть очень главный вопрос. Кто появился вперед? Адам или динозавр? Ну, я, конечно, не знаю, может быть, динозавра звали Адамом, но вряд ли, потому что именно... Ну, а кто мог назвать-то? Имена давал Адам. Да, когда мы с вами читаем первую главу книги «Бытие», на этот, как это вы пишете, очень важный, очень главный вопрос, как вы сформулировали, мы получаем очень простой ответ. Конечно, динозавр появился раньше. Вот что с ним случилось потом, вот это другой вопрос, который вы, левша-правша, не задаете. Ну, и поэтому я на него и не отвечаю. Мы с вами продолжаем сегодня читать второе послание к Коринфянам. Я напомню, что вы нам можете писать. И в конце эфира у нас сегодня будет время, у нас сегодня будет много времени почитать ваши письма, ваши сообщения и поговорить. Поэтому пишите, пожалуйста, и адреса, я думаю, вы уже знаете. А сейчас давайте склоним голову в молитве и обратимся к Господу. Господи, благодарим Тебя за то, что среди круговерти дней, среди непростых ситуаций жизненных, Ты даешь нам свое присутствие, Ты открываешь нам свое слово, Ты даешь нам свое утешение, Ты даешь нам надежду. И, Господи, я молю Тебя, чтобы сейчас, когда мы будем читать Твое слово, Ты показывал нам то, что Ты хочешь открыть лично нам, вот каждому из нас. Не просто что-то общее, но лично каждому. Да будет слава Тебе, Господь наш и Бог, прибудь с нами и благослови нас сейчас, когда мы будем читать и изучать Твое Слово, и помоги нам также применять его и доносить его до других людей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». А мы с вами встречаемся уже в 516 раз. Мы в 5 главе 2 послания к Коринфянам, и мы продолжаем говорить об утешении. Кстати, именно Божье утешение – это основная тема первой части, по крайней мере, вступительной части, да и не только вступительной, этого послания. Потому что в прошлом письме, в предыдущем письме апостол Павел писал Коринфской церкви очень тяжелые вещи. Ну и теперь, после того, что происходило между Павлом и Коринфянами, действительно вопрос об утешении очень и очень актуален. Более того, сам Павел страдает, да и Коринфянам предстоит еще страдать. Они считают себя супердуховными, они считают себя суперпродвинутыми, но страдание ведь ожидает и их тоже. Мы с вами говорили об утешении в осознании славного служения Иисуса Христа. Мы провозглашаем Христа открыто и провозглашаем, что сегодня мы можем видеть Его без завесы, той самой завесы, которая была во времена Ветхого Завета, той самой завесы, которая снимается в принципе приходом Христа. Помните, кстати, о том, что завеса в храме в момент смерти Христа разорвалась. Бог сам снимает все завесы, Бог сам открывает возможность услышать о Христе. Дальше мы говорили о Божьем утешении в страдании за Христа. Это была 4 глава. Мы говорили с вами о том, что страдание за Христа неизбежно. Это будет обязательно. Вопрос не в том, будет или нет. Вопрос скорее в том, когда это будет. Ну и теперь сегодня мы с вами говорим об утешении в мученичестве за Христа. На самом деле, конечно, как только речь заходит о мученичестве, кто-то из нас думает о героях веры, о людях, которые приняли мученическую смерть за веру. Это не значит, что каждому из нас так или иначе это предстоит. Но все же элемент мученичества есть в жизни практически любого христианина, который послушен Богу. Нам приходится от чего-то отказываться ради Христа. Нам приходится в чем-то себя ограничивать ради Христа. И еще один момент. Каждый человек знаком с тем, что называется старение. Если не знаком уже, то познакомится позже. И поэтому то, о чем говорит апостол Павел в начале 5 главы 2 послания к Коринфянам, относится действительно к каждому. Нельзя отключаться от этого разговора, как будто к вам это не имеет отношения. Имеет еще какое. Апостол Павел пишет во 2 послании к Коринфянам, 5 глава, 1 стих. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Ключевое слово здесь – «мы знаем». Не просто «верим», хотя вера – это важное качество. Не просто «надеемся», хотя куда же без надежды. Нет-нет, здесь гораздо больше. «Мы знаем». Вот это ответ людям, которые говорят, «Ну, я надеюсь, что Бог как-то меня примет в небеса. Я надеюсь, что что-то будет». Нет-нет-нет. Мы знаем. И знаем уже сейчас о том будущем, которое нам предстоит. Апостол знает и о настоящем, о том, как разрушается тело человека с возрастом, потому что он это переживает. И о будущем, потому что Дух Святой открывает ему это. Еще одно слово, на которое я хочу обратить внимание, это слово «хижина». Здесь в русском варианте, в русском переводе, в синодальном «хижина», но греческое слово другое. Я назову это слово, и я думаю, кто-то из вас услышит это созвучие. Слово «скиней». Что такое «скиней»? Да-да, от этого же слова образовано русское «скиния». Скиния – это то место, где Бог встречался с человеком. Именно это слово используется в греческом переводе Ветхого Завета для обозначения святилища – скинии. Павел говорит очень важную вещь. Я хочу еще раз прочитать этот стих и потом разложить его на составляющие. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина или эта скиния разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Я на протяжении долгого времени считал, что хижина, которую мы имеем сейчас, это наше временное тело, наше земное тело. И вот земное тело часто представляют, и, кстати, я в свое время так проповедовал, как нечто временное. Вот это тело, оно дано нам на какое-то время, и оно все уйдет, оно все разрушится, и мы получим новое тело. Да, я согласен, что мы получим новое тело. Но хижина – это не просто некое наше временное обиталище. Хижина – это не просто то, что нам дано на какой-то промежуток времени. Смотрите, в предыдущей главе мы с вами читали о внешнем человеке и внутреннем человеке. Хижина – это не мы с вами. Хижина – это скинии, это земной наш дом. Еще раз, мы часто думаем о том, что тело человека – это и есть сам человек. Но апостол Павел не говорит так. Он говорит, это земной наш дом, то есть то место, где я живу. Понимаете, тело погребают в могилу, а человек, сам человек, всецело оказывается перед Богом. Мы часто ассоциируем тело с человеком, и мы говорим, вот похоронили человека. Но если очень внимательно читать пятую главу второго послания Коринфянам, то такого не получается. Человек бессмертен. Тело человека смертно. Одного моего преподавателя спросили, когда ему было уже лет 70, как дела, как себя чувствуете, как здоровье? Он говорит, здоровье замечательно. Здоровею с каждым днем. Но вот дом мой ветшает, и некоторые элементы его ремонту уже не подлежат. Если вы видите человека, то на самом деле вы видите лишь внешнюю оболочку, в которой он живет. И я понимаю этого преподавателя, я еще не дожил до его годов, но даже по самому себе могу сказать, что моя оболочка уже изрядно обветшала. Кстати, есть очень хорошее место Священного Писания. Мы до этого еще дойдем. Это 12 глава книги «Екклезиаст» в Ветхом Завете. Это место, где говорится о старости. И интересно, какие там используются образы. Ну, например, я прочитаю все-таки несколько стихов. 12 глава книги «Екклезиаст», 3 стих. «В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы». Это ноги дрожат, колени дрожат. «И перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось». Это зубы человека. «И помрачатся смотрящие в окно». Это глаза человека. Ослабляется зрение. «И запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жерного, это уши и слабеющий слух человека». Перед нами картина старости. Перед нами те перемены, которые происходят с внешним человеком. Но есть еще и внутренний, духовный человек. И вот он укрепляется. Некоторые говорят, мне не нравится быть старым. Я, наверное, могу понять, когда речь идет о человеческом теле. Однако каждый год жизни приводит нас все ближе и ближе к Богу. Кому мы служим, к кому мы прилепляемся? Вот это главный вопрос. И вот это параллель или это противопоставление. С одной стороны, наш старый дом, тот дом, та хижина, в которой мы живем сегодня. С другой стороны, наш дом – на небесах. Старый дом ветшает, но новый дом ожидает нас. Когда старый дом рухнет окончательно, у нас уже есть куда переезжать. Понимаете, Бог об этом уже позаботился. Не ассоциируйте тело человеческое со всем человеком. Скорее, это действительно скинией. Это хижина, это временное обиталище. Дальше очень хороший стих, мы его уже читали. «Оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Интересно, смотришь на пожилого человека, я пока по себе это не испытал, но вот как-то не было возможности еще, или, не знаю, не пришло то время. Но я смотрю на пожилых людей, которые начинают вздыхать, когда поднимаются по лестнице. Им тяжело это делать. Я, правда, тоже иногда начинаю вздыхать. Ну, например, когда голова болит и сильно болит. Жена мне иногда говорит: «Слушай, что ты стонешь?» Я говорю: «Больно». Но знаете что? Если вам когда-то жена скажет, что ты стонешь, или муж вам скажет, что ты стонешь, даже если вам на самом деле не больно, вы просто стонете, вы просто кряхтите, ну, потому что тело это ветшает. И вам говорят: «Что ты стонешь?» Вы скажите: «Слушай, это абсолютно библейская реакция». Я себе представляю такую ситуацию, вы говорите: «О-хо-хо», вам ваш супруг, супруга говорит: «Слушай, что ты все стонешь?» А вы прочитаете 2 Коринфянам 5:2. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Вот честно, там будет лучше, чем здесь. И уж точно вам там не будут лечить зубы или делать гастроскопию. Ну, если эти процедуры не кажутся вам совсем неприятными, или если вы пока с ними не знакомы, подставьте вместо них какую-нибудь процедуру, которая вам действительно неприятна. И поймите, что вот этого в небесах не будет. А дальше третий и следующие стихи. Я догадываюсь, что некоторые вещи, которые я сейчас скажу, будут отличаться от понимания, которое вы, возможно, слышали. Третий стих. «Только бы нам и одетыми не оказаться нагими, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Я начну с конца. «Смертное поглощено было жизнью». Христос поглощает это смертное. Смертное уходит, оно отступает перед жизнью. И это как раз то, что произошло в результате Христового воскресения, в результате Его победы над смертью. Это как раз и есть один из результатов воскресения Христова, того, которое мы празднуем вот в пасхальные дни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но третий стих очень важен. «Только бы нам и одетым не оказаться нагими». О чем это? Некоторые скажут, и такое понимание довольно распространено в христианском мире, что это предупреждение. Вдруг вот ты христианин, но где-то ты как-то чего-то не доделал, где-то ты как-то плохо себя повел, и ты оказываешься перед Богом. Он говорит: «Ой, а ты, оказывается, не одет. Ты как ногой сюда пришел, как голый сюда пришел. Иди-ка ты отсюда». И даже пасторы, проповедники используют этот фрагмент, чтобы сказать: «Люди, ведите себя хорошо, а то неизвестно, что будет, когда мы окажемся пред Господом». Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этом же тексте начинается все со слов «мы знаем». Мы знаем, что это будет. Мы знаем, что это грядет для нас, что мы окажемся перед Богом. В чем же тогда опасность? Опасность в том, что есть два воскресения. Есть воскресение праведных и есть воскресение неправедных. Почему праведных? Мы с вами уже об этом говорили. Для новых слушателей напомню. Потому что нам вменяется или записывается на наш счет праведность от Бога. Поэтому это воскресение праведных. В Евангелии от Иоанна мы читаем слова Христа: «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Два воскресения: воскресение жизни, воскресение осуждения. Проблема начинается у человека, который не попал в воскресение жизни. Почему? потому что он не облегся во Христа. То есть апостол Павел говорит, вот нам бы там не оказаться, нам бы не оказаться среди людей, которые надеялись в этой жизни на что-то другое, на свою, например, праведность, на свою порядочность. Люди, которые будут судимы перед Белым престолом, будут судимы по своим делам. Кстати, в Библии говорится не об одном суде, а сразу о нескольких, по крайней мере, о 8 судах. Ну, например, суд креста Христова. Перед крестом Иисуса Христа совершается великий суд. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Почему? Потому что крестом Иисуса Христа он избавлен от другого суда. Вот с ним вопрос уже решен по праведности Христа, вмененный нам. Суд самого себя, да, то, как мы судим себя, и помните, апостол Павел об этом говорил в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 31 стих. Это тоже суд, суд совести, о котором говорится в Священном Писании. Божье наказание, которое открывается людям, ну, например, послание к Евреям, 12 глава, 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что это наказание для Божьих детей, для верующих людей. Мы иногда себе представляем так, что, ну вот, если ты веруешь, тебя Бог помилует, а не веруешь, накажет. Да, помилует, но и наказание тоже возможно. Суд над делами человеческими – это тоже один из судов, о котором говорится в Священном Писании. Суд над языческими народами и суд Белого престола. Именно там, на этом суде, люди предстанут нагими, поскольку отказались одеваться в праведности Иисуса Христа. Вот об этом суде говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Проблема не в том, что тело стареет. Это естественно, это не изменить, и это не проблема. Проблема в том, что человек отказывается принять Иисуса Христа, он отказывается прийти к Богу. 4 стих. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Апостол Павел говорит о том, что он имеет праведность, о том, что он оправдан Иисусом Христом, и в другом месте, в послании Филиппийцам, 1 глава, он говорит: «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас». Он говорит: «Я хочу оказаться со Христом». Но он понимает, что есть еще дела здесь. И он понимает, что он нужен другим христианам. Ну, например, тем самым христианам в греческом городе Филиппы. И он приходит к выводу, это 25 стих: «Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Вот он будет здесь до того момента, когда Господь его сам призовет. И тут очень важная для нас мысль. Мы стремимся в небеса, но очень существенно помнить о том, что мы попадем туда в то время, которое установил Бог. Знаете, мне вспоминается такая христианская шутка. Во время занятия воскресной школы учительница спрашивает детишек: «Дети, поднимите руку, кто хочет в небеса?» прямо сейчас. Все поднимают руку. Все, кроме одного мальчика. Учительница на него смотрит и говорит: «А ты не хочешь в небеса?» Он говорит: «Я, конечно, хочу, но не прямо сейчас, потому что я сегодня вечером во время богослужения стихотворение должен рассказать». Вы знаете, друзья, мальчик абсолютно прав. Вот это желание прийти в небеса, желание, которое есть у каждого из нас, это стенание, если хотите, по небесам, стенание по будущему. Это вполне естественная вещь. Но Бог также говорит нам: слушай, у тебя есть задачи здесь. Исследуйте свое сердце. Исследуйте то, что у вас сейчас. Вот желание в небеса. Не является ли оно попыткой бегства от земных проблем? То есть, ну я вот тут перессорился со всеми. Господи, возьми ты меня уж наконец в небеса. А он, скорее всего, скажет: не-не-не, пойди помирись с братом. И не только с братом. Я тут хожу из стороны в сторону. Хочу уж скорее в небеса. А Бог говорит: не-не-не, укореняйтесь в истине Христовой. Вот это очень важный вопрос. Наше желание в небеса, оно откуда? И тот мальчик в этой, наверное, выдуманной, а, возможно, и реальной истории про воскресную школу был абсолютно прав. Я, конечно, хочу в небеса, но я сегодня вечером еще стихотворение прочитать должен. 5 стих. «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Давайте здесь остановимся. Я понимаю, что синодальный перевод Библии здесь содержит несколько достаточно сложных фраз. Знаете, мне очень хорошо в теле. Я как бы дома в нем, я уже привык к этому. Но я должен также понимать, что, находясь в этом теле, я не нахожусь в полной мере с Богом. Вот не привыкайте к земному. Подождите, но ведь мы только что говорили о том, что в небеса мы попадаем тогда, когда время придет. И здесь есть дела. Да, но при этом не привыкайте к земному. Будьте готовы, когда Господь скажет вам: «Иди ко мне». Будьте готовы ответить на этот призыв. Вот в этом случае уже нельзя будет сказать: «Знаешь, Господи, мне тут еще стихотворение прочитать надо». Откуда берется эта чуткость? Да из общения с Господом она берется. У меня была ситуация, когда я болел, серьезно болел, и, ну, там врач, на самом деле, ошибся. Врач сказал, что, слушайте, вам жить осталось достаточно недолго. Я рассказал об этом одному знакомому, он говорит: «Ой, я буду молиться, чтобы Господь скорее взял тебя к себе». Я говорю: «Не-не-не-не-не-не, подожди. Вот у меня от Бога пока такого понимания нету». С другой стороны, бывают и ситуации, когда действительно Бог призывает, и важно принять это, перейти спокойно. Я ожидаю того момента, когда окажусь с Богом. 9 стих, который мы уже с вами читали. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». И вот это, друзья мои, про верующих людей. Это не то, что вы не веруете, вы не знаете Бога, но давайте хотя бы стараться быть Ему угодными. Без веры угодить Богу нельзя, вы это помните. О чем же здесь? А здесь о том, что мы с вами, верующие люди, хотим к тому же угодить Богу. Хотим получить и награды от Него тоже. Мы используем это время как
возможность на земле. Апостол Павел хочет проповедовать Иисуса Христа. Именно поэтому он живет здесь. Именно в этом смысл его жизни. 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». И вот это, друзья мои, про награды. Подождите, какие награды в вечности? Там что, будет разделение? Ну, разделение, не разделение, а награды разные будут. И об этом, друзья, мы продолжим наш разговор уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем ваши комментарии. Очень приятно, что есть люди, которые в какой-то момент, может быть, не стали или не смогли нас слушать, но потом начинают догонять эти передачи, догонять эти эфиры. Лена, очень рада вас видеть снова здесь, ну, по крайней мере, вот через комментарии. Видеть, слышать, читать, в данном случае читать. С вашего комментария начнем в следующий раз, потому что там важная очень цитата. Ну, пока я просто хотел сказать, что спасибо большое, получили этот комментарий, и завтра его с ним разберемся и почитаем его обязательно. Вот, Иван Петров пишет, часто это говорят, тело бренное, и вечности нет, как и воскресение. Звери пожрут тела еще при жизни. Ну вот, насчет вечности нет, как и воскресение, мы об этом уже говорили, а повторять это не будем. По поводу тела, действительно, у разных христиан, даже у христиан, есть разные отношения к телу. Вот вы пишете «тело бренное», но вы не христианин, вы в воскресенье не верите. Вот поэтому тут, я думаю, понятно. Но рядом также Наталья Середа, которая комментирует: «тело – Божий дар, и мы заботимся о нем по Слову Божию и не допускаем грех в теле». Вот, значит, либо бренное, либо Божий дар. А христианин никогда не скажет на самом деле о том, что тело — это, ну, вообще проклятие, кошмар полный и так далее. Он такого не скажет, ну, хотя бы потому, о чем пишет здесь вот тоже Жанна Михайлова. Она говорит: «тело вверено нам Богом, чтобы мы учились заботиться о нем, о его чистоте, святости. Тело — это сосуд, в котором обитает Дух Святой». И более того, получается, что Бог дает нам возможность, дает нам возможность заботиться об этом теле. Иван сразу спрашивает: а зачем тогда страсть и похоть блудная? Почему этот дом состоит из страстей и заблуждений, вожделений и похотей? Не состоит. Смотрите, ну, например, тот же апостол Павел призывает нас посвятить тела свои, в частности, для разумного служения. Тот же апостол Павел, вместо того, чтобы предаваться страстям и похотям, предавался служению Господу. Значит, есть определенная управляемость. Понимаете, это вот то же самое, что сказать, что, ну, вот огонь, он ведь пожар, да, он может дом сжечь. Это значит, что огонь, в принципе, плох. Нет, огонь не плох. Важно его направление. Вот, и действительно есть разные понимания в христианском мире, разные понимания тела. Но и слово, есть два слова. Есть слово «саркс», и есть слово «сома» в греческом языке. Так вот, если «сома» — это просто тело, это конкретно тело, ну вот, допустим, как соматические проявления или соматическая реакция. Да, в русском языке есть такая фраза также. И это «сома». А «саркс» употребляется действительно в разных значениях. «Саркс» — то, что на русский язык переводится обычно как «плоть». Так вот, «саркс» — это и плоть греховная, то есть старая природа, наша ветхая природа. Но слово «саркс» также используется и для обозначения просто человеческого тела. Значит, апостол Павел ведь очень хорошо это разграничивает. Он говорит о том, что во мне, в моей плоти нет ничего доброго. То есть вот это то, что от меня. Но Господь меня преобразует. Господь дает мне нечто новое. И да, я иду по этой жизни, то, о чем писала Жанна, вот когда она говорит про тело как сосуд, в котором обитает Дух Божий. Но это дом, который мне дал Господь на время моей земной жизни. Это не гостиница. Вот важный момент. Это не то, во что вот ты въехал и выехал. Это то, что является частью тебя, то, о чем мы заботимся. А мы помним с вами, что и тело, и душа, и дух осквернены грехом. И с телом, и с душой, и с духом есть определенные проблемы. Но мы не имеем права просто отбрасывать тело и пренебрегать телом, просто потому что у него есть проблемы. Кир пишет: «Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим. И также тот же самый я умом моим служу закону Божию». А плотью, вот это вот как раз вопрос о плоти или о теле, закону греха, послание к Римлянам, 7 глава, 25 стих. То есть это действительно вещи, которые противостоят друг другу, которые противятся. Именно поэтому так важно, и бывает так сложно на самом деле, подчинить тело Христу. Ну, тут мы обычно начинаем говорить про какие-то страшные вещи, страшные, но, к сожалению, очень реальные вещи. Да, говорим про блуд. Тут вот Иван Петров писал, да, нам на эту тему. Слушайте, да ладно блуд. Это все понятно. Это все много раз обсуждено. Это все, ну, по крайней мере, известно. Про это говорят. Вот. А вот вы скажите вот о чем. То есть вот когда ты понимаешь, что тебе важно молиться, что духу твоему важно молиться, что нужно вот сейчас, именно сейчас важно бодрствовать. А вот в этот момент спать хочется. Понимаете, когда мы с вами просто говорим, допустим, о блуде, непотребстве и так далее, многие наши слушатели, ну, по крайней мере, кто-то из наших слушателей может сказать о том, что его это не касается. И некоторые из вас даже будут честны, когда это говорят. Хотя не все. Я думаю, что вот эта проблема, она касается, на самом деле, очень-очень многих из нас. Но кого-то нет. Но вот это желание поспать, когда важно бодрствовать, это желание... слушайте, скажу вам совершенно нереальную такую вещь. Задумайтесь об этом. Может быть, кому-то это в голову приходило. Мне это самому в голову приходило, но я не мог это сформулировать. Это сформулировал один пастор, которого я очень уважаю. Вот, очень уважаю. Он говорит, понимаете, одно из самых серьезных искушений приходит воскресным утром. Воскресенье, особенно воскресенье после тяжелой рабочей недели. Это самый по плоти, по нашему человеческому рассуждению, самый неподходящий день, чтобы пойти в церковь. Почему? Ну, потому что за 6 рабочих дней ты устал невероятно. Ты просто хочешь поспать, ты хочешь выспаться. И дальше забавы на любой вкус. Можно включить радио, и там будет лучшая музыка. Просто нужно включить именно то радио, которое играет ту музыку, которая тебе нравится. А можно пойти гулять. Если в воскресенье хорошая, погода хорошая стоит, то такое желание куда-нибудь выбраться на дачу или хотя бы в парк или куда-то, но не в церковь. Если воскресенье плохое, если погода плохая, так тем более какая церковь? Дождь на улице, или там дождь со снегом, или морость какая-нибудь с неба падает. Понимаете? То есть вот по плоти огромное желание просто поспать. Но ты понимаешь, что для твоего духовного состояния важно пойти на служение, важно быть в общении с Богом, важно быть в общении с другими людьми. И не уходить в доводы типа «а я тут с Богом у себя в кроватке пообщаюсь». Вот это вот противостояние. И вот это совершенно конкретные истории, которые, я думаю, многим знакомы. Елена пишет: «Благодарю Господа Бога за передачу и за данную тему. Мир Божий и радость от Бога да пребудет с нами». Да, Елена, вам тоже спасибо за то, что слушаете. Дарья продолжает эту тему и говорит: «Мое тело — это храм Божий, оно служит мне для славы Божией». Я сразу
придерусь, Дарья, извините, оно не только вам служит, оно и другим людям служит для славы Божьей. Вот, дальше. «Мое тело, — пишет Дарья, — это инструмент в руках Господа. Моя задача — хранить храм его. Нужно всегда избегать крайностей, в том числе и в заботе о теле. А то некоторые слишком усердствуют, — пишет Дарья, — над своим телом. Важно, чтобы на первом месте был Бог, а не культ тела». Да, культ тела сегодня существует. Вот действительно, тогда человеческое тело становится идолом. И вот это действительно есть. Никуда от этого не денешься. Это нужно признать и сопротивляться этому также. Виктор продолжает. «Тело — это наша оболочка, в которой заключен дух и душа. Дух рвется ввысь, а тело...» Ну, «Ввысь, вот, а тело к земному, а душа между двух огней. Дух зовет ввысь душу, а тело тянет к земному». Ну и так далее. Кто из них победит? Виктор, осторожно с этим дуализмом. Вот когда мы попадаем вот на такие дуалистические штуки, да, вот это вот соперничество в нас, естественно, не вы это первые сказали, вы совершенно легко, причем у очень умных людей это можете прочитать, но это всегда все-таки в контексте. Понимаете, так можно прийти к тому, к чему пришли гностики еще в первом и втором веках нашей эры, когда мы с вами дойдем до первого послания Иоанна, мы об этом будем говорить очень подробно. Это люди, которые, в частности, говорили, они вот разделяли как раз духовное и телесное, и они, в общем, приходили к тому, что Бог — это только духовное, все телесное, оно не столь важно, но есть некое скрытое знание, которое за пределами тела, скрытое знание, которое людям дается, которое людям открывается. И очень конкретно им пишет апостол Иоанн, он, например, им пишет о том, что, ребята, а ведь Иисус-то в теле пришел, и это тело было самое настоящее. Иисус-то в теле умер, Иисус-то в теле преображенном и воскрес, преображенном, но том же самом, потому что Фома мог вложить руки в раны на теле Христа. Так что вот эта вся эта история про дуализм, про противопоставление, пожалуйста, будьте, пожалуйста, осторожны с этими вот историями. Пишет Марлин Виктор Толедо Колазос, вот так, такой слушатель, пишет: «Привет из Италии». Ну теперь понятно, почему такое имя. Вот, надеюсь, хоть прочитал правильно. «Привет вам также, привет вам из Москвы». Вот, понимаете, когда мы с вами сегодня говорим о теле, очень важно помнить вот что. Очень важно помнить две вещи. Во-первых, если Бог Господин всего, то Он Господин и нашего тела тоже. То есть вот эта вот история про то, что... Да, и опять мы здесь попадаем на такую достаточно долгую христианскую традицию, у нее есть свои корни, есть свои объяснения, и действительно необходимо смирять вот страсти в теле, необходимо смирять... устремления в теле, которые препятствуют Господу. Но это пока то, от чего мы отказываемся. Но отказываясь от чего-то, мы с вами должны что-то на себя взять. И здесь второе. Да, то, что Бог дает нам тело для совершенно конкретного служения. Служение Богу, служение людям. Бог дает нам тело для того, чтобы в конце концов у нас были и ноги, и руки, и уши, и глаза, и другие части тела, для того, чтобы мы использовали их во славу Божию. Но при этом, да, понимали, что придет момент, когда мы со всем этим должны будем расстаться, для того, чтобы, кстати говоря, получить новые тела. И это отдельная история, мы с вами об этом тоже будем говорить. Может ли Бог нас воссоздать, восставить?
Есть, кстати, такой аргумент против кремации. Говорят, ну, кремировали тело, как его Бог потом соберет в воскресенье? Знаете, если с нуля, из ничего создал, так уж из пепла точно соберет. Но я думаю, об этом мы поговорим в следующий раз и почитаем также ваши комментарии завтра. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.